Talk-Out о новостях блогосферы.
И 4 минуты у микрофона Майкл Наки. Действительно, программа Блогаут. Напомню про трансляцию в Ютубе. Там она уже вовсю работает. Там даже можно вот видеть пробки в Москве, например, если вам это для чего-то нужно, прямо за моей спиной. А также можно пользоваться чатом для того, чтобы задавать свои вопросы, писать свое мнение, комментарии. А также работают традиционные средства связи, такие как СМС-портал и Твиттер-аккаунт «Вызван». И, как всегда, традиционно в начале нашей программы топ-10 блогеров по цитируемости в российских СМИ, которые для нас составила компания «Медиалогия».
Топ 10. Лучшие блогеры.
На 10-й строчке председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Он написал в своем телеграм-канале, что подписанный константинопольским патриархом Варфоломеем Томас, предоставляющий автокефалию Украинской православной церкви, является простой, в кавычках, бумагой и канонической силой не обладает. Поскольку все эти церковные дела обсуждаются уже достаточно давно, а я в этом вообще ничего не понимаю, я отмечу лишь интересную деталь о том, что, собственно, Владимир Легойда, с его должностью имеет, собственно, телеграм-канал, несмотря на то, что телеграм в России заблокирован. Это, мне кажется, весьма интересно. На 9-й строчке уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лещина, он сообщил в Фейсбуке, что Украина подала жалобу в ЕСПЧ по поводу инцидента в Керченском проливе. Правительство Украины выполнило инструкции суда и подало 7 января 2019 года полноценное заявление, написал Лещина. По его словам, Украина требует признать незаконным задержание и последующий арест 22 моряков и двух сотрудников СБУ. На 8-й строчке участник шоу «Битвы экстрасенсов» Антон Мамон. Он сообщил в Инстаграме, что скончалась бывшая участница программы «Битвы экстрасенсов» Дарья Воскобоева. Господи, просто нет слов. Мы не были друзьями, но я очень уважал Дарью. Прямо сейчас у меня сжимается сердце от ужаса. Какая же жизнь хрупкая штука, написал Мамон. На 7-й строчке глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Он сообщил в своем твиттере, что сверхтяжелая российская ракета-носитель, которую планируется создать к 2028 году, получит название «Енисей». Подписан детальный план-график создания к 2028 году ракет-носителя сверхтяжелого класса, класс «Енисей», написал Рогозин. А надо сказать, что на этой неделе все, что касается Роскосмоса, очень огромное количество новостей приходило по данному поводу. И то, что визит Дмитрия Рогозина, главы Роскосмоса, в США не состоится в ближайшее время. И то, что, значит, сегодняшняя новость про спутник была, и про аналог телескопа Хаббл, который мы якобы должны были делать, но в итоге оказалось, что там кучу всего наворовали, и никакого аналога пока до сих пор нет. Все эти новости вызывают у меня большую тревогу, потому что все-таки, несмотря на все политические какие-то разногласия между Россией и Америкой, взаимодействие по линии Роскосмоса и НАСА все-таки продолжалось, зачастую достаточно успешно, иногда с оговорками, но вот сейчас какая-то напряженность есть во взаимоотношении этих двух структур, а это не очень, на мой взгляд, здорово, потому что все-таки земные дела земными, а космические космическими. Ну и плюс я всем рекомендую, конечно, интервью Дмитрия Рогозина, который он дал РБК, там очень много, скажем так, много вы можете подчеркнуть для себя, если вам интересно то, как Дмитрий Рогозин видит собственную деятельность, Роскосмос и в целом свою миссию. Я думаю, что многое для вас прояснится после прочтения данного интервью. На 6-й строчке балерина Анастасия Волочкова, она сообщила в Инстаграме, что улетела на Мальдивы и решила остаться там. «Мои дорогие, хочу сообщить, что я решила остаться жить на Мальдивах, и отсюда теперь буду перелеты осуществлять по творческой необходимости. Я нашла уже давно любимое место на земле и не могу ему изменять», написала Волочкова. 5-я строчка. Президент США Дональд Трамп, он сообщил в Твиттере о решении возвести стену на границе с Мексикой не из бетона, как было изначально задумано, а из стали. «Сейчас мы планируем построить стальную стену, а не бетонную. Она прочнее и будет меньше бросаться в глаза. Хорошее решение и сделано в США», заявил Дональд Трамп. Но Дональд Трамп на прошедшей неделе был одним из главных ньюсмейкеров, и, конечно, есть очень интересная его черта, которую мы видим с вами из раза в раз. Этот человек, который не является традиционным для современной большой политики. То есть, ну, в современной большой политике считается, что если человек делает какие-то заявления или человек прибегает к определенным формам заявлений, да, то это что-то значит. Вот Дональд Трамп опровергает эту, ну, сформированную политическую культуру. Например, вот его совершенно замечательное обращение к нам, который был, от которого все ожидали, ну, чего угодно, введения чрезвычайного положения или чего-то серьезного, на самом деле это 10-минутное обращение, по сути своей, не содержало ничего сущностного, а лишь было как будто компиляцией твитов Дональда Трампа. Вся вот эта история с стальной стеной вместо бетонной, это тоже является проявлением некой формы троллинга, потому что он это говорил в контексте того, что я готов пойти на уступки Конгрессу, да, где большинство теперь за демократами, и который не хочет вкладывать деньги в строительство стены, и так и быть, предложил сделать стену не из бетона, а из стали. Вот продолжает Дональд Трамп всячески опровергать существующую политическую культуру, и делает это весьма успешно, по крайней мере, с точки зрения резонанса, который это вызывает. На четвертой строчке поэт Влад Маленко, он сообщил в Фейсбуке, что российский актер Иван Бортник скончался в возрасте 79 лет. «Ребята, ушел мой друг Иван Бортник, к Володе Высоцкому ушел», написал он. На третьей строчке президент Украины Петр Порошенко. Он опубликовал в Твиттере фотографию Томаса, патриарха Константинопольского Варфоломея, от дарования автокефалии новообразованной Объединенной Православной Церкви Украины. На второй строчке основатель Амазона Джефф Безос, он сообщил в Твиттере о намерении развестись со своей женой Маккензи Безос. По утверждению Безоса, несмотря на развод, он и его жена останутся близкими друзьями. «Нам невероятно повезло, что мы нашли друг друга и благодарны за каждый год, который провели в браке», написал предприниматель. Ну, большой резонанс эта новость вызвала во многом благодаря тому, что Джефф Безос является, ну, богатейшим на данный момент человеком на планете Земля. И, соответственно, его супруга была супругой богатейшего человека на планете Земля. И теперь после развода она, скорее всего, тоже станет очень и очень богатой. Но уже автономно от Джеффа Безоса. И на первой строчке губернатор Смоленской области Алексей Островский. Он сообщил в Твиттере о смерти Анатолия Лукьянова. «Пришла очень печальная новость. Сегодня ушел из жизни известный смолянин и замечательный человек. Последний председатель Верховного Совета СССР Анатолий Иванович Лукьянов. Он оказал мне большую честь, став моим доверенным лицом на всенародных выборах губернатора. Вечная память», написал Островский. Можно как угодно относиться к личности Анатолия Ивановича Лукьянова, но абсолютно точно, что это личность историческая и, собственно, заслуживает вашего подробнейшего внимания. Это был топ-10, который для нас составила компания «Медиалогия». Большое ей за это спасибо.
Программа «Блок-аут».
Ну и теперь переходим к первой большой теме. Конечно, не мог я обойти вниманием эту тему. В Минкомсвязи предлагают обязать операторов хранить трафик по закону Яровой на российском оборудовании. Я напомню, что закон Яровой действует уже какое-то время, по нему операторы обязаны хранить трафик своих пользователей и в полном объеме достаточно большое количество времени. И вот новая интереснейшая инициатива о том, что его надо хранить на российском оборудовании. Это объясняется тем, что в этой предложенной норме, что иностранное оборудование может быть уязвимо для атак, в том числе хакерских, и поэтому нужно все-таки пользоваться российским. Сейчас у нас на связи технический директор организации «Роскомсвобода» Станислав Шакиров. Станислав, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, собственно, давайте начнем с вопроса, который многих беспокоит, которых многих волнует. А существует ли вот это некое российское оборудование, на котором можно было бы хранить трафик, такой объем трафика, который предполагается для хранения в рамках пакета Яровой?
Ну, какое-то, конечно, существует, но оно гарантированно не сможет удовлетворить те объемы, которые необходимы. Потому что, когда еще этот закон принимали, мы считали, в принципе, до всех мощностей мира было недостаточно для того, чтобы удовлетворить нужды этого закона. Поэтому в данном случае, я думаю, что можно не сомневаться, что какое-то оборудование будет, оно будет в большинстве своем или полностью изготовлено в Китае, шильдиком, сделано в России. скорее всего, на него будет сертификат Роскомнадзора о том, что его можно покупать, и оно будет стоить там значительно дороже, нежели чем другие аналоги, которые будут продавать там определенные фирмы. Скорее всего, так будет. Так просто работает СОРМ, это система оперативно-розыскных мероприятий, которая тоже обязывает операторов, что тоже для операторов обязательно, чтобы она была у них. Вот. И я думаю, что здесь будет работать так же примерно.
А система СОРМ работает на базе российского оборудования?
Система СОРМ работает там на базе разного оборудования, но продают это оборудование только там лицензированные российские фирмы за очень дорого. При этом это оборудование обязательно должно быть подключено к сети. Да? То есть если вы обязаны его купить, вы его купили, вы его даже не подключили, то в большинстве случаев вам никто ничего не предъявит, потому что оно не работает.
Угу. А скажите, пожалуйста, раз уж мы заговорили об объемах, которые нужно хранить трафика по пакету Яровой, то о чем вот идет речь, насколько это действительно большое количество информации?
Ну, вот смотрите, давайте представим, я не знаю, вот идет ли эта передача там в эфир YouTube, ну, допустим, идет. Представим, что она идет, да? И, допустим, ее посмотрят 50 тысяч человек. Допустим, ваша аудитория на YouTube на 50% состоит из пользователей с территории России. Значит, эта передача будет лежать в 25 тысячах копий на серверах в России. Да? То есть это только одна ваша передача. И понятно, что любой видеофайл... И причем эта передача будет лежать в зашифрованном виде, потому что YouTube работает в зашифрованном виде. И ее никто никогда не сможет расшифровать. Поэтому, ну, понятно, что там безграничные объемы данных, с каждым годом их будет все больше и больше и больше. Они под подавляющем большинстве зашифрованы и непригодны к расшифровке, и это все достаточно бессмысленно. И плюс понятно, что с каждым годом объем видеоконтента растет по соотношению к другому типу контента. В принципе, трафика становится все больше и больше, и шифрованного трафика становится также все больше и больше. Поэтому с каждым годом это будет все больше и более бессмысленно.
Давайте рассмотрим с вами несколько вариантов. Ну, мы же можем с вами пофантазировать. Для начала представим вариант, что действительно будут, да, что этот законопроект имеет непосредственную заботу, точнее, вот эти поправки Минкомсвязи, да, имеют непосредственную заботу о том, чтобы это действительно было российское оборудование, дабы исключить возможность хакерского проникновения извне. Вот есть ли сейчас какие-то технические модели, которые могут это делать? И второе, что потребуется там по временным или по ресурсным затратам для того, чтобы нарастить эти объемы до количества, необходимого для исполнения пакета Яровой операторами?
Ну, и вот по второй части вопроса, я думаю, что чтобы полностью исполнить Яровой, в принципе, невозможно это нарастить ни в одной стране мира. Uh-huh. С точки зрения модели, ну да, это, ну, жесткие диски, да, производятся в разных странах. В основном в Китае. Да, есть там образцы в России. Но я не думаю, что до этого дойдет дело. Да, я думаю, что в принципе это постановление правительства, оно ну, ставит такой крест на исполнение закона Яровой, то есть становится понятно, что, ну, то толком никакого исполнения не будет, да, потому что в этом случае это будет просто, скорее всего, профанация, как вот я рассказывал в начале разговора с СОРМом. Поэтому я бы даже не пытался бы фантазировать про развитие, что Россия станет лучшей страной на производство жестких дисков, я не думаю.
Ну, было бы здорово. Вот будет
им. Конечно, но я думаю, что вряд ли. Мы сможем с тем же Китаем как-то бороться.
Хорошо. Предположим, тогда второй вариант. Вот, насколько я понимаю, поправьте меня, если я не прав, то пакет Яровой, да, и вот нормы, в частности, касающиеся операторов о том, что они должны хранить трафик, на данный момент, несмотря на то, что они действуют, исполняются, ну, мягко говоря, не полностью. Правильно я понимаю?
Ну да, то есть непонятно, как они вообще исполняют, что проверки этого пока нету, и, скорее всего, в реальности никто его не исполняет.
Хорошо, а и вот основываясь на, ну, насколько я понимаю, они не исполняют не потому, что они такие вредные, а потому, что у них нет технической возможности это сделать на данный момент.
Ну, нету образцов, которые можно закупить, чтобы поставить, чтобы это можно было исполнить. Да? То есть для этого должны появиться некоторые сертифицированные там серверы, хранилища данных, которые должно быть возможно купить. В этом случае провайдеры там поднимут цены, там процентов, наверное, там на 7, вот, из которых 5% оплатят наши ну, оплатят вот эти вот серверы, а 2% пойдет в карман провайдеров. Вот. И если мы не видим так, такого повышения цен, то, очевидно, этот закон просто пока не применяется у этого провайдера.
Угу. А, хорошо. И вот в связи с этими двумя вышеозвученными мыслями, можем ли мы с вами предположить, ну, точнее, я-то не могу ничего предположить, потому что я в этой теме не особо разбираюсь, но похоже ли, на ваш взгляд, вот такое предложение Минкомсвязи, да, на просто формальную возможность легитимно отдалять срок того, чтобы операторы эти нормы исполняли. То есть вот очевидно, что сейчас не существует возможности, да, ну, как и в целом хранить данные, но уж точно не существует возможности, это более понятно для всех, делать это на российском оборудовании. Может ли это быть такой хитрый способ для того, чтобы отложить даже обязательства по внедрению вот этого хранения трафика в тех объемах, которые предполагает закон Яровой?
Ну, я не думаю, мне скорее кажется, что это процесс лоббирования, да, по продаже вот, там, китайского железа российским операторам с какими-то интересантами, которые, бенефициарами, которые связаны как-то, видимо, с связью. Потому что на связи, по-моему, нет особо дела до того, когда этот закон вступит в силу. А с точки зрения того, кто будет получать выгоду от исполнения этого закона, там вполне понятная мотивация может быть.
Угу. Ну и, собственно, третий сценарий – это то, о чем я хотел спросить. Могут ли даже при отсутствии, да, каких-то конкретных верифицируемых данных о производстве российского оборудования или прочее, это быть такой площадкой для, ну, так сказать, обогащения тех, кто вот является выгодополучателем от покупки или, как это сказать, или придумыванием вот этого некого российского оборудования, которое может это делать?
Ну, да. То есть, по-моему, это в прямом виде так.
Угу. А скажите, пожалуйста, здесь просто очень много появляется вопросов в связи с этим, поскольку вот вообще изначально, когда этот пакет Яровой, да, придумывался, когда занимались тем, чтобы его как-то вносить, когда его обсуждали, собственно, практически все говорили о том, что он неисполним, не нужен. Но представим с вами, что, значит, мы не подозреваем наших законодателей и тех, кто вот это все делает, в каком-то злом умысле. Вообще, с точки зрения безопасности, да, в том числе железа и данных, имеет ли действительно иностранное оборудование, да, какие-то возможные уязвимости, которые могли бы приводить к тем негативным последствиям, на которые ссылается Минкомсвязи, а именно, да, там, какое-то вмешательство извне в это оборудование для того, чтобы красть или портить данные, которые на нем содержатся.
Ну, смотрите, здесь же на самом деле получается, что эти данные не собирались, дальше нас заставили, ну, не нас заставили, а наши данные потом стали складывать в каком-то одном месте, а потом это одно место стали защищать от иностранцев. То есть, если бы наши данные не собирали изначально, то и защищать ни от кого бы не пришлось, с одной стороны. Да? С другой стороны, что касается напрямую вопроса, понятно, что в аппаратных средствах могут быть какие-то закладки, которые вставляет там, со стороны производителя какие-нибудь спецслужбы. Например, недавно был скандал по поводу того, что в серверные платы, созданные в Китае китайской компанией, в сговоре с китайской разведкой, были там вставлены чипы, микрочипы, которые там могли передавать системную информацию, ну и как следствие всю остальную информацию там, китайской разведки. Там непонятно, чем эта история закончилась, чем эти обвинения, но техническая возможность такая, конечно, есть. И, конечно, любые спецслужбы, когда обеспечивают безопасность государства, должны учитывать возможность такой ситуации. Да? И поэтому, конечно, в случае там, каких-то, наверное, там обеспечение безопасности каких-нибудь энергетических или транспортных систем Российской Федерации, конечно, нужно использовать то программное аппаратное обеспечение, которое гарантированно мы знаем, что безопасно от различных диверсий злоумышленников извне, ну и внутри тоже. Вот. Но в данном случае, по-моему, это просто бессмысленная занятие, собирать у нас данные, потом их же защищать от кого-то еще. Да, с учетом того, что наши данные, в общем-то, защищаются тем софтом, который мы используем, и который трафик шлет в зашифрованном виде, и там с каждым месяцем, с каждым годом незашифрованного трафика становится все меньше и меньше, и поэтому это становится все более и более бессмысленным.
Угу. А многие писали о том, что в связи с законом мировой, в связи с этим пакетом, да, операторы связи как раз в большом объеме закупали иностранное оборудование. Есть ли у вас какие-то прямые или косвенные даты, которые об этом, данные, которые об этом могли бы свидетельствовать?
Нет, я не могу сказать, что те операторы связи, с кем мы имеем контакт, я не могу сказать, что они тратили много денег на закупку оборудования под исполнение этого закона. То есть пока этого не происходило.
Угу. Ну и уже как бы несколько подводя итог под этой темой, для многих, да, стоит острый вопрос, для нас, для пользователей в первую очередь, о том, ну, мы переживали, да, за спор всех наших данных, за их сохранность и за все прочее, насколько у операторов сейчас существует мотивация исполнять все эти пакеты, да, яровой, несмотря на то, что у них, ну, нет такой технической возможности, по крайней мере, в полном объеме, но что им вот на данный момент грозит и мотивирует ли их как-то все-таки решать эту проблему того, что они не могут это сделать?
Ну, на данный момент, поскольку не было прецедентов, то и мотивации особо нет, да, если не считать там какую-то мотивацию относительно самого закона, считают они это правильным или нет. В основном, конечно, все считают, что это ерунда полная, но мотивацией может быть в данном случае только какие-то прецеденты о наказание конкурентов, да, и пока этих прецедентов нет, особой мотивации не будет. Как только будет понятна ответственность за неисполнение этого закона, и будут предприняты какие-то действия по там, защите своего бизнеса, да, то есть по покупке оборудования, по повышению цен на тарифы для пользователей и компенсации потраченных денег на закупку оборудования со стороны пользователей, ну, пользовательских денег, которые они потратят.
Но насколько строги сейчас наказания за неисполнение вот этих вещей, по крайней мере?
Неизвестно, нету прецедентов.
Угу. То есть пока не появится первый какой-то прецедент, мы об этом знать никаким образом не будем.
Ну, да, по сути, да.
Хорошо. Ну, поскольку долго обсуждается этот пакет яровой, с ним много проблем, возникает закономерный вопрос. Если невозможно это исполнить, если вдвойне невозможно это исполнить, используя российское оборудование, то можно ли нам и операторам, например, расслабиться и решить, что, значит, вот все это делается только для галочки, никаких шагов для того, чтобы реально это все как-то сделать, чтобы оно работало, не будет? То есть можно ли, опираясь на опыт других каких-то введенных, ну, не ограничений, да, предпосылок для хранения данных или для передачи данных, всем расслабиться и решить, что, ну, существует норма, ну и черт с ней, какая разница? Можно ли делать такие выводы, учитывая то, что вы нам все рассказали?
Ну, я думаю, что скорее нет, по той причине, что, во-первых, мы просто эти нормы будем оплачивать своими деньгами каждый месяц, да.
То есть все-таки какие-то шаги к имплементации этого будут предприниматься?
Конечно, конечно. То есть какой-то софт и какое-то железо операторам в любом случае придется закупать, иначе у них будут отбирать лицензии. То есть, скорее всего, будет как-то так. Еще, наверное, будут штрафовать. Ну, вот будет какая-то модель, типа как вот с СОРМом сейчас работает.
А как она сейчас работает?
Ну, ты не имеешь права заниматься операторской деятельностью, если у тебя не куплено вот это вот лицензионное оборудование.
А были прецеденты, когда, собственно, за это наказывали каким-то образом?
Конечно, конечно. То есть там просто напрямую отбирают лицензию в случае, если нет железок.
И ты не можешь продолжать свою деятельность?
Нет, потому что это лицензируемая деятельность.
А кто занимался проверкой наличия?
ФСБ занимается. Проверками.
Ага, то есть это серьезная организация.
Так. Да, соответственно, и, собственно, там есть понимание, что фирмы, которые производят там железки под СОРМ, они тоже так или иначе там, видимо, связаны с проверяющими структурами. Соответственно, здесь будет, скорее всего, модель примерно такая же, то есть мы будем оплачивать операторам возможность купить железки, без которых у них будут отбирать лицензии, и при этом, скорее всего, эти железки работать не будут. То есть вот примерно так. Собственно, дальше эти железки будут, скорее всего, собираться не в России, а в Китае. На них будет просто написано, что они сделаны в России, Роскомнадзор.
В Китае, который уже зарекомендовал себя как страна, собирающая информацию посредством железа.
Понимаешь, они все равно работать не будут.
А, они еще и работать не будут. Понятно.
Вот, ну, то есть, ага. Скорее всего, если вот посмотреть, что происходит сейчас, да, вот в этой сфере, и пытаться перекладывать на будущее, это будет, скорее всего, выглядеть как-то так.
Угу. То есть работать ничего не будет, информация собираться, к нашему счастью, скорее всего, не будет, по крайней мере, этого не будет сделано эффективно, но при этом мы за все это будем платить в лице повышения тарифов со стороны операторов. Правильно я понял основную мысль?
Все верно. Да.
Ну, звучит, хотя звучит не так страшно, как если бы ему удавалось все-таки это делать, но обидно за кошелек, который так очень сильно попран новациями в этом году в этом плане. Спасибо вам огромное. Технический директор Роскомсвободы Станислав Шакиров был с нами на прямой связи. Очередной поворот, я бы даже сказал, в деле пакета Яровой. Мы с вами на него посмотрели, и вроде как все больше оптимизма внушает, по крайней мере, тем, кто боится за свои данные и информацию, которую он пересылает и хранит, внушает такой вот анализ. Но для нашего с вами кошелька это все, конечно, весьма плохо, и закон пакета Яровой не выглядит достаточно мотивированными, как не выглядит инициатива Минкомсвязи хоть сколько-нибудь обоснованный. Я напомню, что это программа «Блогаут». На YouTube-канале идет трансляция. YouTube-канал «Эхо Москвы». К ней можно присоединяться. Там есть видеокартинка и чат. Также есть традиционные средства связи. Мы делаем небольшой перерыв на новости, а затем вернемся и перейдем к другим темам.
Программа «Блогаут». «Блогаут» о новостях блогосферы.
20:35. Это программа «Блогаут», у микрофона Майкл Наки. Напомню, мы ведем вещание, в том числе на YouTube-канале «Эхо Москвы». А там видно теперь не только меня, но еще и журналиста «Эхо Москвы» Ольгу Кузнецову. Оль, добрый вечер.
Добрый вечер.
Что сегодня произошло? Сегодня автомобильный тоннель на Волоколамском шоссе в районе Тушино, это Москва, затоплен оказался. А там, значит, был достаточно... визуально большой прорыв, это все выглядело монструозно. Казалось бы, это именно московская новость, но на самом деле, если посмотреть в соцсети, если посмотреть во всякие твиттеры, фейсбуки, то это, конечно, не московская новость, потому что все очень быстро начали это обсуждать, шутить всякие шутки про обещанный прорыв Путина и прочее, и всячески смеяться, но в том числе и переживать. Собственно, Оля была непосредственно там, на месте, да?
Да, я была там около 6 вечера и ушла оттуда около 7. На самом деле там действительно очень эпичная выглядит картина, которая предстала перед моими глазами. Как только выходишь из метро, от расстояния от метро до этого места где-то примерно 10-15 минут, то есть не так уж и близко. Не совсем, но сразу сносит волна машин ЖКХ, потому что их очень много, то есть я бы сказала более 150.
Серьезно?
Они прям вдоль шоссе до самого места происшествия и от метро стоят, причем они огромные, это КАМАЗы, это большие машины с цистернами, где, видимо, воду, которую могли собрать ее, каким-то образом откачивали. КАМАЗы стоят и в одну сторону, а в другую сторону они уезжают, то есть они мимо меня проезжали с большой скоростью, огромного вообще, вы можете себе представить КАМАЗ, и кузов его заполнен полностью грязная такая жидкость. Угу. Где-то она более жидкая, где-то тверже. Это грунт, это ил, который смогли собрать на месте, где образовался, собственно, прорыв. В других КАМАЗах был снег, глыбы льда.
Заодно убрались.
Да.
Причем где же все эти 150 машин, когда не чистит Москву?
Снег был уже такой очень грязный. Это был не беленький снежок, который после снегопада.
Угу.
В общем, работа там кипит. На этих оранжевых машинах написано «Мостводоканал», «Гормост». Угу. Много сотрудников ЖКХ, прям сложно даже посчитать их было, потому что они находились на разных тоже участках дороги, и у каждого, видимо, была своя функция. Я, например, видела группу рабочих, которая бодрым шагом проследовала с лопатами железными.
Какова их роль, интересно?
Я думаю, что они в каких-то местах собирают также этот грунт. Да. То есть там были ковши эскаваторов, потому что, ну, естественно, лопатами не собрать такие масштабы. Это гигантское пространство. Это действительно огромная щель, я не знаю, как ее правильно назвать, дыра, потому что ее видно, близко никого не пускают. Там все
там
огорожено. Да, все огорожено. Оцеплено, но на расстоянии даже 200 метров можно увидеть, что там достаточно такая картина очень жутковатая. Но при этом обычных прохожих, может быть, уже ближе к вечеру, не так не интересует случившееся, но там практически никого не было, ни зевак, ни любопытствующих, и просто в этом районе, может быть, обычно никто не ходит.
Или в этом районе это обычное явление.
Это вряд ли.
Конечно, вряд ли, да.
Вряд ли, потому что там, конечно, съемочные группы очень активно работали, и приехали не только московские каналы, как это бывает часто, когда что-то такое мелкое случается в Москве, но и федеральные, и активно освещали всю эту историю. Но близко, опять же, хочу отметить, никого не пускали.
Насколько я понимаю, днем, когда это все только накапливалось, там было парализовано движение в этом туннеле и, соответственно, на всей Волоколамке, то есть в обе стороны. Когда ты там была уже...
Вот в 6 часов ситуация немножко начала улучшаться. Как раз ровно в 6, как обещали, пустили машины в сторону метро, в сторону центра, получается. Потому что, когда это только-только подходило, вот до 18, все шоссе было, можно сказать, захвачено машинами, причем крупной такой техникой ЖКХ, строительной техникой, и никакой транспорт там не мог проехать, а вот после 6 уже постепенно, но причем я не сказала, что это массово было, возможно, не все знали, что в 6 откроют. Рекомендации в основном были от ГИБДД объезжать максимально, стараться выбирать другие пути, но вот в 6 началось, но это не полностью, неполноценно еще пока работает дорога, обещают полностью восстановить движение ближе к утру.
Скажи, пожалуйста, помимо служб ЖКХ, Мосводоканала, были ли там, не знаю, например, полицейские, кто это все оцепление создавал?
Там были сотрудники полиции, да, но их было немного. Они находились именно вот в оцеплении близко-близко уже к самому месту происшествия. И небольшой пост был просто, который не пускал дальше людей вот проходить. Там сильно ограждать-то не надо было, потому что шоссе, по которому ездит техника, и вряд ли было много желающих бросаться под колеса, и нестись в сторону того, где образовался провал. А там, где тротуар, стояла группа полицейских, стояла машина полицейская, и как-то кто-то подходил, особенно съемочные группы проявляли активность и хотели как-то красивую картинку получить, но близко никого не пускали.
Картинка там действительно впечатляющая, рекомендую ознакомиться с всем.
Да, там местные подростки, вот, наверное, одни из немногочисленных любопытствующих, там есть небольшая гора, мост, и они забирались как можно выше, чтобы посмотреть, что там происходит, увидеть своими глазами. И их, наверное, самые яркие такие впечатления были, потому что они на максимальное расстояние смогли приблизиться. То есть, ну, это было несколько рискованно. Один даже, когда спрыгивал, зацепился цепью, которая у него была.
Такой кошмар.
Да.
Самоотверженные люди. Спасибо большое, Ольга Кузнецова, журналист «Эх Москвы», которая была на месте вот этого тушинского потопа, тушинского провала, была с нами в программе «Блок-аут». Спасибо тебе большое,
Ольга. Спасибо.
Программа «Блок-аут».
А переходим к следующей нашей теме. Собственно, произошло интересное событие для всех, кто следит за социальными сетями, СМИ и политиками, а точнее одним политиком, Алексеем Навальным. Произошло следующее. В газете «Ведомости» появилось интервью с экономистом Сергеем Гуриевым, который дал достаточно развернутое, большое, подробное интервью, в котором описал многие вещи, происходящие сейчас в российской действительности. В том числе рассказал про некоторые коррупционные вещи, которые существуют, но не в смысле конкретно, а в смысле дал им какую-то оценку. Там все очень плохо, спойлер для тех, кто не читал интервью. Тем не менее, объектом интереса и дискуссии в социальных сетях и в блогах стало не само это интервью, а то, что с ним происходило дальше. А дальше это интервью, как в газете «Ведомость». У них есть такая вещь, как paywall. Это значит, что для того, чтобы ознакомиться с некоторыми материалами, вам нужно, ну, либо купить саму газету, либо, если вы хотите прочитать ее на сайте, то вам, соответственно, нужно оформить подписку. Там есть разные варианты. Например, собственно, вы можете сделать подписку на один день, вы можете сделать подписку на месяц и прочее, и прочее, и прочее. И, в общем, собственно, Алексей Навальный, он в своем блоге перепечатал данное интервью, да, тем самым сделав его общедоступным для всех людей, которые бы хотели с ним ознакомиться. И это, например, не очень понравилось, ну, как не очень понравилось, было несколько негативно оценено Демьяном Кудрявцевым, который долгое время имел непосредственное отношение к руководству газеты «Ведомости», и, значит, он сказал, что юридически, конечно, никаких претензий нет, но, тем не менее, чисто по-человечески это как-то достаточно некрасиво. И, собственно, я хочу спросить у вас, запустить голосование, уважаемые слушатели, собственно, на чьей стороне вы в данной ситуации? Вот есть интервью, интервью интересное, интервью хорошее, с очень интересным собеседником, с очень интересным человеком, да, оно выходит в газете «Ведомости», но которой тоже надо на что-то жить, и они, соответственно, вот у них свой способ, они делают это с помощью paywall, и, соответственно, это интервью берется, и Алексей Навальный его публикует без paywall, то есть, соответственно, те деньги, которые могли бы прийти с подписок на сайт газеты «Ведомости», они туда не приходят. Да, и при этом Демьян Кудрявцев отвечал, что есть, например, такая опция, если вы хотите прочитать только это одно интервью и не делать там ничего другого, то вы можете за 5 рублей, вот именно за 5, да, это не фигура речи, сделать подписку на один день, а, например, затем отписаться. Вот, и, собственно, хотел бы спросить у вас, уважаемые слушатели, на чьей вы стороне в данной ситуации? Если вы на стороне Алексея Навального и считаете, что информацию даже вот из-под paywall можно перепечатывать, да, можно делать ее доступной, то ваш телефон 660-0664. Если вы скорее на стороне Демьяна Кудрявцева и считаете, что это не очень красиво, когда ты берешь материал платный, да, под paywall и публикуешь его в открытом доступе, то ваш телефон 660-0665.
Голосование пошло.
Итак, если вы тут не видите ничего плохого в действиях Алексея Навального, который разместил в своем блоге это интервью, интереснейшее интервью, отмечу от себя, всем рекомендую его прочитать, то ваш телефон 660-0664. Если нет, и вам кажется это действие не очень правильным, то ваш телефон 660-0665. Это, в принципе, всегда интересная дискуссия о том, можно ли взимать за информацию деньги, с одной стороны, да, потому что, ну, информация – это такая вещь, которая направлена на то, чтобы ознакомить, да, слушателя, читателя с определенными вещами, определенными данными, и, значит, поэтому информация, полагают некоторые, должна быть в целом общедоступной, и не должно быть никаких препятствий для того, чтобы с ней ознакомиться. Другие уже утверждают, что в целом в существующей модели, особенно в России, у СМИ не так много способов для того, чтобы зарабатывать, а при этом, ну, если издание не получает и не зарабатывает деньги само, то значит это будет делать кто-то другой. Его там купят или его будут каким-то спонсировать в собственных интересах люди, и поэтому за информацию все-таки нужно платить. И, собственно, эта дискуссия снова развернулась и в интернете, и активно это все обсуждали. Я не могу сказать, какая из этих позиций правильная, но мне, как потребителю, естественно, ближе для того, чтобы никаких барьеров к доступу к информации не было. Но и при этом я прекрасно понимаю логику того, что если СМИ не получают деньги за тот материал, который она делает, и за собственную свободу, да, то есть она не обеспечивается, ее собственная свобода, тем, что она либо продает материал, либо получает деньги какими-то иными способами, как, например, это делает «Новая газета», у которой некоторый краудфандинг есть, где вы можете пожертвовать там какие-то суммы, если посчитаете нужными. Вот, я понимаю и позицию в этом случае Демьяна Кудрявцева и СМИ, которые в целом вводят систему этих paywall и прочего. Давайте подводить итоги голосования. 61% слушателей считает, что все правильно сделал Навальный, они на его стороне, и при этом 39% считают, что все-таки нет, и, возможно, эта ситуация была не очень красивой. Спасибо вам большое за голосование. Еще раз рекомендую ознакомиться с этим интервью, а мы переходим к следующей теме.
Программа «Блок-аут».
У нас часто проступает информация о всевозможных картинах и о премиях российских и зарубежных, но при этом почему-то иногда из информационного поля выпадают, на мой взгляд, интересные и важные вещи. Например, есть такая картина «Женщины ГУЛАГа», которая попала в шорт-лист «Оскара» как лучший короткометражный документальный фильм на иностранном языке. Если я правильно помню, надеюсь, что я правильно помню, в любом случае, если неправильно, то меня сейчас поправит режиссер фильма Мариана Яровская. Здравствуйте.
Здравствуйте, Майк. Категория называется короткометражный документальный фильм.
Короткометражный
документальный фильм. Впервые за российскую историю, когда, по-моему, женщина-режиссер попадает в шорт-лист этой категории, но не впервые за советско-российскую, потому что, по-моему, в 85-м году был номинировался фильм, который назывался «Воспоминания по-павловски» за 91 год.
Там это была уже номинация, да, правильно я понимаю? Вот тот второй случай.
Там была номинация, да, в 85-м году, но вот с момента... С 91-го года, да, с 85-го года это впервые.
Ну, то есть с момента существования Российской Федерации и даже раньше. А, собственно, насколько я понимаю, из 104 работ был отбор, ваша работа попала в список 10 работ. Собственно, он и представляет собой шорт-лист в данный момент в этой категории на премию «Оскар», правильно?
Верно.
Да. А расскажите тогда, пожалуйста, про ваш фильм, поскольку, ну, наверное, премия «Оскара» — это одна из самых солидных премий, которые существуют сейчас для кинокартин, и, ну, мы доверяем, многие доверяют вкусам академиков, поэтому многие, я думаю, сочтут, как и я, что попадание в шорт-лист «Оскара» — это признание, как минимум, некоторой интересности и важности такой работы. И хотелось бы узнать, собственно, поскольку мало достаточно освещается этот момент, о вашем фильме чуть поподробнее, что это такое, что он из себя представляет.
Ну, момент освещается, но он в основном освещается в американской прессе, в Голливуде, Hollywood Reporter, Variety, Rap Magazines и так далее. Они, конечно, пишут об этом, потому что здесь это большие новости. И, можно сказать, основная новость в Лос-Анджелесе – это предстоящая номинация. Uh-huh. Фильм делался на самом деле 6 лет, или даже больше, если честно. И задумывался он глобальнее. Я думала сделать что-то вроде шоу, как у Спилберга, просто брать интервью оставшихся в живых, но, во-первых, просто, ну, размах был слишком большой, решила сократить, уменьшить и сделать, что было возможно сделать, поэтому он основан просто на портретах, это портреты 6 женщин из совершенно разных социальных слоев, у нас есть крестьянка Фёкла, и есть там студентка консерватории в прошлом, которую забрали просто в 17 лет, есть медсестра обычная, есть бывшая ассистентка Солженицына в прошлом, Надежда Левицкая. То есть абсолютно из разных, географически разные, от Урала до Дальнего Востока, до Абхазии, есть бывшая княжна Адиля. Мы взяли совершенно разных женщин, и они рассказывают все, в общем-то, одну историю. Очень похожие у них судьбы были.
И вот этот фильм, он представляет себя, по вашему описанию, я так понимаю, серию интервью с этими женщинами.
Ну, да, это интервью. Интервью, безусловно. Он построен на интервью. Они, в общем-то, практически не двигаются. Им глубоко за 90, и поэтому сложно было что-то сделать помимо этого.
Ну, да, сложно сделать игровую форму, очевидно. А скажите, пожалуйста, как вы вообще заинтересовались этой темой? Почему приняли решение сделать такую картину? Как так вышло?
Ну, я когда-то, в 2011 году, я занималась, работала, делала видео для музея Холокоста в Москве, музей толерантности. Мы делали 20 видео, некоторые из них в 3D, в стиле так Эрла Морриса, когда ты ставишь зеркало перед экраном, и люди смотрят прямо в кадр. И тогда, на тот момент, не было ни большого музея ГУЛАГа, никаких памятников не было. И я просто поразилась, почему в Москве открывают самый большой в мире музей Холокоста, а музей ГУЛАГа представлял собой тогда две маленькие комнаты в центре Москвы. И тогда у меня, в общем-то, родилась идея что-то сделать на эту тему, а потом я попала, ну, сначала в Гуверский архив, потом смотрела архивы мемориала и просто, я говорю, немножко сузила тему, сузила задачу. Но у нас были высокие ожидания, и я надеюсь, что они оправдываются.
Скажите, пожалуйста, а как вы, собственно, пришли к этим людям? Ну, то есть, как вы на них вышли?
У меня был коллега, один преподаватель в Стэнфордском университете, Пол Грегори. Он политик, писатель, историк он. И он нашел воспоминания Фёклы Андреевой и некоторые другие архивы, просто архивы, воспоминания, которые, в общем-то, были малоизвестны. Начал их читать, и некоторые архивы женщин, которых уже не было в живых, и сказал, вот хорошо бы найти было этих женщин, хорошо было бы с ними поговорить. Некоторые из них уже умерли к тому времени, и тогда я просто, ну, поехала в Москву и... Естественно, нашла героини Пола и нашла других, потому что, понятное дело, еще десятки тысяч людей живы. И мы просто выбрали самых интересных. Помог, кстати, мемориал очень сильно.
Угу. Я вот, кстати, хотел вас спросить как раз о том, с кем вы сотрудничали. Ну, теперь поправлю свой вопрос, как это было с мемориалом. И помимо мемориала, поскольку тема, ну, историческая, важная, там обращались ли там, допустим, не знаю, в Министерство культуры или в какое-нибудь Российское военно-историческое общество, которое занимается у нас сейчас вопросами истории, собственно, с кем пытались взаимодействовать и какой эффект был от этого взаимодействия?
Ну, мы просто... Я написала напрямую Арсению Рогинскому.
Из мемориала.
Он, да, он руководитель на тот момент был мемориала. И он просто дал нам зеленую карту совершенно абсолютно делать все, что мы хотим. Нам просто открыли все архивы доступа, все съемки, которые были. И мы просто выбирали и смотрели. Это был первый момент. Потом... Мы разговаривали с фондом Сахарова, мы разговаривали, в принципе, не надо было сильно углубляться в это, потому что это, в общем-то, было на поверхности. На последних этапе нам помог музей ГУЛАГа, кстати, с некоторыми своими кадрами, так что поддержка была, безусловно.
Скажите, пожалуйста...
Ну, вот мне хотелось бы вас выделить, да, и музей ГУЛАГа. Да, но музей ГУЛАГа открылся... гораздо позже, то есть такой вот...
Чем
вот
началась вот работа.
Романова, да, да, но они оказали поддержку.
Скажите, пожалуйста, ну, я так понимаю, что если вы брались за эту тему, то в целом у вас было какое-то представление об этом, и, наверное, даже гораздо более глубокое, чем есть у большинства людей, которым этим не занимаются, да, на профессиональном, даже на любительском уровне. Были ли какие-то вещи, которые вас поразили во время работы над этим фильмом, там, во время интервью с этими женщинами? Было ли что-то такое, что прямо особенно произвело на вас впечатление?
Да, конечно. Было интересно заниматься как раз темой женщин, женщин ГУЛАГа, потому что, как правильно сказал в своем последнем блоге Буковский, это были рабы рабов, да, и у них совершенно была отдельный был опыт, который не так широко описан, как опыт мужской, да, выживание в сталинских лагерях. Нам в основном это известно и в мире, это известно из произведения Солженицына и Шаламова, но никто в мире не знает ощущений там ассистентки Солженицына, да, которые, кстати, воспоминания которой были использованы в книге Солженицына Надежды Левицкой. Их опыт был абсолютно отличался от мужского, резко. Во-первых, женщинам, может быть, труднее было пережить допросы и пытки, которыми охотно пользовались сотрудники НКВД. Во-вторых, им, конечно, приходилось сталкиваться с правилами жестокой иерархии, тяжелейшим совершенно физическим трудом, голодом, было отсутствие гигиены, что для женщин, естественно, играет, может быть, большую роль медицинской помощи, их насиловали, били, понятное дело. Но разница, мне кажется, вот интересно было, что мужчины, пережившие ГУЛАГ, да, они чаще рассказывают о фактах существования в лагерях, в спецпоселениях, просто у них больше размер камеры, число заключенных, количество работы, наказания, которые пришлось вынести. А женщины в своих рассказах идут дальше в этих деталях. Они в основном описывают травмы от потери детей, от усилия там, по сохранению здоровья там, семьи, отношения с соседями, там, местными жителями. То есть они как бы для них важнее семья. То есть вот это меня поразило, что для женщины самая большая травма была, может быть, не физический труд, не голод, не вот это вот насилие, которое им приходилось выдержать, а потеря отца, расстрел матери, потеря ребенка, ситуация, что они остались бездетными. То есть для них вот семья оказалась важнее.
Да, и последний вопрос. Скажите, пожалуйста, можно ли будет как-то в России увидеть этот фильм на каких-то площадках для тех, кто находится сейчас здесь? Буквально 30 секунд у нас.
Ну вот хотелось бы, чтобы этот фильм увидели не на каких-то площадках, а увидел самый широкий зритель. Для этого, в общем-то, это задача фильма, чтобы его увидел широкий зритель. Для этого мы этот фильм и делали, да, и задача наша получить номинацию на Оскара и, возможно, получить Оскар для фильма «Женщина ГУЛАГа», чтобы его показали не только, естественно, во всем мире, но и увидели российские зрители не просто на площадках, а как можно больше людей.
Спасибо вам большое. Это был режиссер фильма «Женщина ГУЛАГ» Марианна Яровская, фильма, который вошел в шорт-лист Оскара как короткометражный фильм. Это была программа «Блог Аут». До встречи с вами через неделю. Буквально через 7-10 минут будет премьера на «Эхе» программа «Все сложно» с Татьяной Фельгенгауэр и Ириной Воробьевой. Не пропустите. Всего доброго.
«Блог Аут».